От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, во-первых, мы пока живы. Сколько ни кричат про коронавирус, но нас он не достанет. Во-вторых, пятница, последний день недели. Да. День, кстати, лекционный. А в-третьих, у нас в гостях Сергей Карлович Пашкевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот час
добрый,
путешественника.
Наверное, еще не вечер, да.
Да день, пока день. Еще светлый день, световой день будет даже, когда мы закончим эфир. Всегда радостно видеть вас. Что слышно на просторах, окружающей нас, полузакрытой планеты? Границы же закрывают.
Да, очень приятно, всегда приятно быть у вас в гостях. А, ну что, мир погружается в хаос, но вот у нас
да
такой островок спокойствия здесь, в студии, и поэтому мы как-то будем говорить о спокойных вещах, не будем поддаваться панике, тем более, что, я думаю, это не так
чуть
долго будет продолжаться. Да.
Тогда живым не выберешься.
А, ну что, мы в свое время говорили про Аляску, а теперь я хотел бы в ваших эфирах и про другие локации, да? Хотел бы рассказать немножко и вообще затронуть тему, с вами поговорить про самый ранний период освоения Аляски, который малоизвестный по каким-то причинам, наверное, отчасти по объективным, про освоение Алеутских островов, потому что на Аляску наши промышленники, мореходы и вообще русские попали именно по цепочке Алеутских островов. И началось это буквально сразу после экспедиции Беринга и Чирикова, которые в 1741 году, собственно говоря, открыли Аляску официально, по крайней мере, да. И в 1942 году Чириков вернулся, а Берингу не удалось вернуться на Камчатку. Он, собственно, умер от цинги на островах, которые были названы в честь капитана-командора Командорскими. И, собственно говоря, вот эти Командорские острова, отстоящие от Камчатки, они и есть фактически крайне западное, получается, окончание Алеутской гряды. Ее еще называют Алеутско-Командорская гряда. Соответственно, командоры — это Россия сейчас, Алеуты — это Соединенные Штаты. А при этом интересно, что Командорские острова — это Алеутский автономный округ, называется. В них там есть газета, она называется еще с советских времен «Алеутская звезда». То есть дух алеутов на командорах все равно чувствуется. И, собственно говоря, от них до ближних островов алеутских, которые так называются, не islands, ближние острова, их так назвали наши промышленники, в общем-то, совсем недалеко. Но это сейчас недалеко, а вот тогда, когда шли Беринг и Чириков, и когда следующие наши промышленники двигались, получается, на восток, об этих островах практически мало что знали. То есть на обратном пути Стеллер нанес и Беринг, и Чириков, соответственно, и Петр и Павел корабли, что-то они картографировали, но, естественно, знания были минимальные, что есть вот некие острова, цепь этих вулканических островов. Но, собственно говоря, наши люди преследовали цель освоения этих островов, естественно, не, ну, нельзя сказать, что научная, это была чистая экономика, это было то самое мягкое золото.
Шкуры.
Шкуры, ради которых еще от камня, от Урала, да, в Сибирь шли за сотни лет до этого, за соболиным хвостом шли наши охотники навстречу восходящему солнцу. Дошли через всю Сибирь до Дальнего Востока. И, соответственно, и пошли дальше. Да? То есть первая экспедиция на только-только открытые Командорские острова состоялась буквально через год.
Каланы?
Морские, ну да, каланы или морская выдра, морской бобер, морской бобр, да, правильно сказать. А в 43-м году, то есть в 42-м году Беринг скончался на вот островах, получивших название Командорские, их там два. И в 43-м году уже в августе Емельян Басов, сержант Охотского порта, соорудил команду, и они зазимовали вот на Командорах, набили 1500 шкур морского бобра, то есть калана, и 4000 шкурок песца. И вот это событие стало таким клондайком того времени для русских промышленников, для купцов, для мореходов. С этого, собственно, началось, в общем-то, освоение Аляски в дальнейшем. То есть стали набираться так называемые выезжи. То есть вот эти экспедиции промысловые, они назывались «Вояж». Там было два главных человека на кораблях, на этих. Там был мореход, то есть капитан, и там был передовщик. Передовщик — это, ну, карго, да, что на флоте называют. Человек, отвечающий за, собственно, груз коммерческий, в данном случае за набор, сбор, добычу или добычу шкур. Обычно это был купец. И вот такой первый уже момент освоения, собственно, Алеутских островов, да, он произошел в 1745 году, когда капитан на святом Евдокиме, значит, капитан мореход наводчиков, Михаил Наводчиков и Яков Чупров, это был купец, первый вот этот вояж на ближайший остров Атту, собственно, осуществили. Они там также зазимовали и вернулись с потрясающими новостями о несметных вот этих богатствах, да, то есть. И вот так наши шли промышленники остров за островом, то есть там целые группы островов, это Ближние, потом идут Крыси острова, потом Андриановские, Лисии, Четырехсопочные, вот эти, и вплоть до Аляски они, собственно, упираются. И вот эти острова осваивались всю середину и вторую половину, ну, получается, 18 века. То есть до начала 90-х годов, 1790, когда уже Шелихов уперся в континентальную Аляску, континентальную Америку. Вот такое было начало. Начало было крайне противоречивое, потому что промышленники наши, мореходы, они не только делали крутой бизнес, что, как говорить по нынешним временам, потому что шкурка в Петропавловске стоила уже 40 рублей, а в Кяхте на границе с Китаем она стоила до 140. А кобыла стоила 3 рубля тогда. И при этом вот эти выезжи были крайне мероприятия такие рисковые. То есть так как дули, ну, собственно, опыт Беринга это показывает, да, а это была вот эта та самая Великая Северная экспедиция, это были лучшие из лучших, лучшие корабли. Беринг 10 лет готовил эту экспедицию, и он погиб. И, естественно, промышленники там было через одного. То есть ты уходишь в Восточный океан, как называлось это, ты мог озолотиться, а мог сгинуть. Потому что идти надо было галсом, да, то есть против ветра. Это медленно, это всегда зимовка. Часто корабли разбивались у скал Алеутских островов, и была общая практика, что вы там оставались, если не доходили обратно до Камчатку, просто зимовать. Но так как GPS, радио и прочих радостей современного мира не было, никто не знал, где вы, что с вами. И если через год, через два, через пять вас могли подобрать, вас подбирали другие экспедиции. Если нет, вы жили, так сказать, становились коренным жителем Алеутских островов, как бы вместе с алеутами. Если у вас...
Какой фатализм должен быть, да, в человеке?
Ну, и в то же время, да, здоровая алчность, да, то есть...
Или нездоровая, в таком
или
что вы описываете, это не слишком здорово.
Ну, это как золотоискатели, только за мягким золотом, то есть...
Ну, и золотоискатели, наверное, все-таки рассчитывали на какое-то возвращение, видимо, или как-то там у них было все устроено.
Да какое возвращение?
Да вот, если почитать Джека Лондона, да...
Ну да, но там были целые города, вот, а вы то, что вы описываете, это какое-то одиночество?
Но там были поселения, возникали поселения на самих Алеутских островах, но была проблема большая, причем с местным населением, потому что его, так сказать, не считали за людей, в общем-то, и существовал за, вот со всеми этими алеутами, пусть даже немногочисленными, живущими на островах, был введен известный с древности институт заложничества. Брали аманатов, то есть детей-вождей, заложников, и это до какой-то степени гарантировало... спокойствие, скажем так. Потому что алеутам, конечно, не очень нравилось нашествие наших лихих людей. Они были вооружены до зубов, да, с огнестрельным оружием, чего не было сначала у алеутов. Но в дальнейшем, кстати, надо сказать, что алеуты стали, ну, отчасти добровольными, отчасти вынужденными союзниками русских уже в освоении континентальной Аляски. И те же самые, вот мы с вами говорили, Евгений Иванович, войны с тлинкитами, алеуты уже были с русскими против индейцев. То есть русские эскимосы против индейцев. Такие шли войны в те времена. А если говорить об экономике еще, то обыкновенный, значит, промышленник, не капитан, не мореход, и тем более, не, соответственно, не передовщик, мог после такого выезжа заработать 2-3 тысячи рублей по этим деньгам. Как я говорил, кобыла стоила 3 рубля. То есть эти деньги обеспечивали... ну, наверное, даже потомкам обеспеченной жизни, вот по меркам России времен Екатерины. И это, наверное, игра стоила свеч, что ты мог, у тебя была там условно 50% шанс выжить или не выжить. Вот какая-то такая история для начала. И вся эта история растянулась на примерно 60 лет, то есть с 40-х годов 18 века до фактически до начала 19-го. И венчалась вся эта наша красивая история Григорием Ивановичем Шелиховым, знаменитым нашим мореходом, который, собственно, стал предтечей русско-американской компании Александра Андреевича Баранова. Да, и без него бы, в общем-то, наверное, в какой-то степени не было бы ни русско-американской компании, ни Баранова. Шелихов был из купцов, таких ставших купцом. Он был сам, ну, не потомственный купец, но там торговал в Иркутске много, и в итоге выдвинулся в 80-е годы к освоению, ну, экономический смысл его подогнал к освоению Алютских островов. Вот, и, собственно говоря, он сделал, он внес два, как бы, вклада. Значит, он развивал первым, кто развивал коммерческое судоходство между Курилами и Алеутами, что даже сейчас звучит необычно, уж тем более по меркам конца XVIII века. Ну, вот это все судоходство было, конечно, основано на добыче морского бобра или калана, да, вот этих в то время самой ценной пушнины в мире. Но в то же время он был первый, кто со своим компаньоном Иваном Голиковым, значит, они основали так называемую Северо-Восточную компанию по добыче пушнины на Алеутах. Он был первый, кто от концепции выезжей, то есть разовых таких экспедиций, решил перейти к концепции такого освоения островов и впоследствии Аляски на основании проживания у них. То есть у него был план там, десятилетний с основанием постоянных поселений, значит, ему как бы в каком-то смысле помогла смена политического режима в России в те времена, потому что при Екатерине она была сторонником фритрейда, свободной торговли, и Шелихов ну, как бы лоббировал идею монополии того, чем потом стала русско-американская компания Баранова. А Екатерина поддерживала фритрейд, и при том, что в 1788 году она его пожаловала ему золотую медаль и серебряную шпагу за освоение Восточного океана и открытие в нем островов, потому что он был еще и, ну, он был первооткрыватель фактически тех островов, куда они шли за пушниной. Идею фритрейда отвергала. То есть его северо-восточная компания была, его и Голикова, была одной из самых, возможно, крупнейшей вот в 90-е годы уже, но не единственной. И уже после его смерти в 99-м году с приходом Павла I на трон, так сказать, концепция поменялась. И была сделана ставка на одну компанию, на монопольную, которую можно бы, могла получить государственную монополию. И такой компанией, собственно, стала преемница, компания-преемница северо-восточной компании Шелихова. Это компания, русско-американская компания. Вот это такая вкратце история освоения Алеутских островов, то есть за великими географическими нашими открытиями в этой части мира лежал обыкновенный и нормальный экономический интерес.
Гениальная была страничка русской истории, которая на самом деле очень мало кому известна.
Очень мало, да.
Мы что-то там говорим, говорим по поводу того, что вот наш исторический дух, предки, там, духовность, скрепы. И на этом все. Конкретика, ну, сильно за рамками.
Ну, да, потому что я вот считаю, что вот когда люди там декларируют такой патриотизм, это, конечно, прекрасно, но патриотизм должен подкрепляться не пустышкой, а каким-то, ну, хотя бы, извините, минимальным знанием истории собственной страны. И не только касательно там Аляски, а куча других у нас есть славных или менее славных страниц, но их надо знать.
Да нет, там просто у американцев, сколько я помню, в каждой маленькой деревушке или маленьком городе история этого, ну, вчера возникшего по российским меркам, вообще-то говоря, поселения со своими героями, которые очень часто, если вспоминать историю освоения Дикого Запада и там, что такое наша собственная история за последние несколько столетий, ну, сильно мельче, ребята. Ну,
безусловно, но отношения, да?
Вот тут сохраняется все, что можно сохранить. У нас что-то, то ли его слишком много, то ли
история... Ощущение, что у нас разбрасываются, ну, а собственные истории.
Да, столько этой истории было, столько этих героев, да ладно, кому они нужны. Ну, попался какой-нибудь там, подняли его на щит, ну, так и будем нести всех остальных, хочу их вспоминать.
А другие, да, безвестности. Как бы. Тот же Шелихов, это очень недооцененная фигура в истории вот, российского и истории, и мореплавания. То есть и открытие вот этих,
ну,
географических...
Ну, Беринга помнят, ладно. Беринга... Стеллеры из-за стеллеровой коровы, вот, которую, да, перебили, да, на горе там всем поколениям криптозоологов,
да,
помнят.
Баранов уже гораздо менее известен. Как бы. Ну, Баранов он на Аляске фигура крупная, да, считается, и уважаемая. Потому что Аляска, штат Аляска получил свои очертания благодаря Баранову. Это вот, ну, собственно, мы продавали в тех границах, которые очертил Баранов Аляску. Ну, американцы этом, это очень ценят.
Вот я сейчас нашел, о нем было написано «Дилогия. Остров Баранова и колония Рос» с Иваном Краттом. Первый вышел в 1945 году, второй в 1951.
Не густо.
Всего?
И давно причем, да?
Нет. Ну вот сейчас одно из главных действующих лиц романа «Повести» Михаила Козловского «Русские Гавайи» в 2016 году.
О, название такое попсовое немножко, я сказал.
Ну, были же «Русские Гавайи», уже осваивал как продовольственную базу и Калифорнию, и на Гавайях пытался...
Ну, Форт Росс и на Гавайях был пункт, но это как бы вот «Русские Гавайи» — это очень такой оверклейм, я бы сказал.
А «Русская Америка», да, вполне была.
«Русская Америка» была
состоявшейся таким проектом-то.
Да.
Ну, слушайте, проект «Русской Америки», ну, так ведь сотню лет, пожалуй, что.
Порядка 120, там, 130 лет.
И вполне могло состояться, кто бы знал.
Ну, да, вполне. То есть ее могли бы не продавать, но в
если
момент...
бы не проигрыш Крымской войны,
это Крымская война,
казна.
Да, это, собственно, прямое
казна
следствие.
Казна пустая, да чего там с этим всем за взятку уже, на самом деле, всучили?
Ну, американских конгрессменов убеждали купить, голосовать за покупку Аляски, потому что они совершенно не хотели это делать. Как бы. О чем, кстати, у нас в России, у нас очень много думают о том, что это продано за бесценок, чтобы не так, но еще меньше знают, как бы, о том, что американцы не хотели покупать. То есть это не то, что там Америка как-то чего-то заграбастала. Это абсолютно
что Аляски,
им втюхали.
Ну, просто вот оно влияние русского фактора на американскую политику. Вполне реально, только об этом они почему-то не вспоминают. Да. А то тогда надо что делать? Аляску возвращать группе «Дюна».
Ну да, там, конечно, у группы «Дюна» там строчка «Екатерина, ты была не права». При том, что вот как раз при
Екатерине...
Екатерина,
да, при чем? Ну, народ плохо знает действительно историю, лишь бы легло в рифму.
Ну, то, что якобы Екатерина продала Аляску, это почему-то устоявшийся миф для меня загадочный.
Она скорее ее прибрала рукам.
Она ее, да, без Екатерины не было бы Аляски, можно и так сказать. При ней происходило освоение алютов, и вот, собственно, Шелихов, и потом... Это...
При этом, я не знаю, у нас есть что в память о Шелихове-то? Ну, пролив, да, вот вы
пролив
говорили.
Пролив в Охотском море и городок под Иркутском, потому что он сам оттуда, как бы, в общем-то, всё.
Хабарову повезло больше.
Хабарову повезло
Хабаров
больше.
Покрупнее.
Да, а Баранову, мне кажется, повезло еще меньше, по крайней мере, в России. Вот на Аляске ему повезло крупно в плане памяти. А в России он же... Из Тотьмы, кажется, он вот оттуда, вот из Русского Севера, а многие выходцы из Русского Севера, собственно, были вот этими промышленниками, потому что у них были мореходные традиции, собственно, от еще освоения вот северных наших морей. И он оттуда, и поэтому вот на месте, там, где он родился, там есть его память, а в основном как-то мало.
При этом его войны с индейцами, все же там было. Какой там Фенимор Купер, на самом деле, примерно про то же самое и
конечно,
с другого просто
фрегат
конца Нева континента.
Фрегат пришел с Гавайев, чтобы врезать линки там, да, рубинным огнем с борта, артиллерийским огнем.
В общем, примерно те же.
Это же размах какой с Гавайев, подогнали флот, это круто.
Ну, это 1804 год. Да. Вот 18 век, рубеж 19-го, мы сверхдержавой тогда были. Сейчас с флотом как-то было бы сложнее. Мы богат рубоукладчик на Балтику никак не перевели.
Да, я вот в свое время общался, снимали фильм «Адмирал Валентин Селиванов». Он командовал Средиземноморской эскадрой в свое время. Мы снимали фильм, кстати, для Russia Today, но давно это было, в нулевые годы. Пятая эскадра. И вот он, конечно, рассказывал про флот. Это очень интересно. И он, между прочим, был командовал знаменитый... Мы немножко офф-топик, что называется, отошли. Но если мы о флоте говорим, то вот в 88 году эсминец «Йорктаун» и второй корабль у берегов Крыма происходило силовое вытеснение, когда, значит, по приказу Селиванова наши эсминцы вытеснили «Йорктаун» с территориальных вод Советского Союза тогда еще. Такая история 88 года очень интересная. У американцев в интернете даже сохранились съемки вот на кинокамеру тогда еще, как они вот бортами сталкивались, и происходило утеснение.
Ну там вообще в тех краях происходило столько разного, ведь в конце концов знаменитая на Камчатку экспедиция в годы Крымской войны, абсолютно неудачная, надо сказать.
А вы имеете в виду англо-французскую?
Петропавловскую, Камчатскую.
Она не совсем неудачная, там было два этапа ее, то есть первый десант был действительно отброшен, но через три дня наши срыли укрепление, и они высадились там, потому что они понимали, что наши, что вторую волну вот этого англо-французского десанта не сдержать. И почему этот фактор был важный? Потому что это был один из факторов того, почему Александр II понимал, что в случае ситуации с Аляской шансов будет еще меньше вот в военном столкновении. То есть Камчатка еще там как-то ближе с Аляской.
Флот есть. Откуда пришел?
Если бы англо-французский?
Да.
Из Европы.
Ну, то есть все-таки...
Собственно, из колонии, но, в принципе, вот с юга, да, вот он шел из Индийского океана. А у нас там флота, ну, не было, ну, военного флота.
Вот не зря Жириновский всем голову и морочит. Мойте сапоги в Индийском океане, мойте.
Да, 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 да.
Толк-то, правда, пока что от этого почти что ноль. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но это был момент, когда Тихий океан, ну, какое-то количество десятилетий называли иногда Русским озером.
Ну, мы оставили свой след, безусловно, наряду с англичанами и испанцами. Абсолютно северная часть Тихого океана была, ну, там, не нашим внутренним озером, но мы осваивали очень активно.
Сейчас мы уходим на новостной блок, а затем мы вернемся в эфир. С нами Сергей Пашкевич.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич.
Слушателю внимательно и пристально следят за тем, что мы рассказываем, поэтому целых три отзыва пришло на первую часть передачи. Естественно, не про русскую Аляску и не про Алеуты, а про то, что написала группа Любе, а не Дюна. Да я в курсе. Я вообще расторгую его от Катина, отличаю. Но мне интересно, а кто-нибудь нас вообще слушает, а то такое молчание в эфире. Вот когда наступили на свое родное, кто чего пел, слушают, все остальное. Да черт его знает, вакуум, не вакуум с той стороны эфира.
Любе, да? Любе, кажется.
Да, Любе. Да, да, да. Господи. Кто ж Расторгуева? Старика Расторгуева не помнят. Но тем не менее, Екатерина все равно Аляску не продавала. Хоть Любе, хоть не Любе. Но она ее скорее наоборот.
Она ее осваивала.
Прибрала.
И вот пионером этого освоения был Григорий Иванович Шелихов. А продолжил его дело Баранов. И, собственно, с 1799 года, когда была основана русско-американская или российско-американская компания РАК, пошло уже такое планомерное, фактически государственное освоение этой колонии, да, потому что фактически как бы не была Аляска частью России как таковой, она была, ну, частью империи, но со статусом вот управляемой частной компании. То есть администрация там была не... как бы из Петербурга, а скорее из Иркутска, где находилось.
Ну, на самом деле, это же очень было популярно, все эти Ост-Индские компании,
да,
то же были самое, тем
да.
же самым.
Ост-Индская компания, компания Гудзонова залива, там вот это все, это были просто прокси, да, такие. Вот.
Мейнстрим тогдашний.
Да, так было удобней. А мы можем сейчас, вот я прямо в прямом эфире предлагаю совершить такой интересный путешествие через полмира и от Аляски перейти к Шри-Ланке. Потому что такое, это совершенно контрастная история. Русского наследия там мало, но есть. Можно его затронуть. Потому
а там-то
что...
оно откуда?
А вот, ну...
Голландцы это... понимают, португальцы понимают, там, англичане как бы, сам Бог велел.
Не совсем наследие, да, но, конечно, вот Сергей Вертелов рассказывал уже про Шри-Ланку в свое время, но он рассказывал про поездку от Коломбо на север, туда вот к Адамову мосту, вот этому знаменитой цепочке островов между Индией и, собственно, островом Цейлоном, да, или Шри-Ланко. С этим связано очень, во-первых, очень древняя легенда. Все знают, вот, ну, многие знают историю любви Рамы и Ситы. Царь Рама и его возлюбленная Сита, индийский эпос, часть Махабхараты, который, вот, собственно, один из таких системообразующих мифов индуизма, в принципе. И часть этого мифа, и даже, наверное, его основная история связана с Цейлоном. Тогда это была Ланка просто, да. Там жил такой демон, которого звали Равана. И этот демон, постоянный житель Цейлона, он с Шри-Ланки, он похитил Ситу. И в этой ситуации, как бы, он похитил Ситу, а Рама был безутешен и снарядил тоже экспедицию, значит, спасательную, вызволять жену.
Ханумана уже в сюжете был?
Он взял Ханумана, обезьяньего бога. И вместе они возглавили армию обезьян, которая по тому самому вот этому мосту Адамову перешла на остров. Ну, и освободила в конечном итоге Ситу. Интересно то, что Адамов мост называется так неспроста. Сейчас он, ну, как бы под водой находится, да, но индуизм – религия очень древняя. И, ну, вот ее корни уходят в те времена, когда еще уровень моря был ниже из-за ледника. То есть тот же самый город Дварка, город Кришны, священный на западном берегу Индии, он отстраивался трижды. Сейчас как бы его версия номер три существует. Два первых, Дварка или Дварака, заливал океан после того, как таяли ледники. То есть это много тысячелетняя история. Так вот, и Адамов мост тогда, это научные данные, тогда это порядка 10 тысяч лет назад, он был над землей. Это была цепь островов, вот как Алеутские, только более сгруппированные, конечно, не такие протяженные. И по ним можно было действительно пройти армии. То есть вопрос, насколько этот миф является отголоском реальных событий, это очень интересно. Потому что та же самая ланкийская цивилизация, сингальская, она 2000 лет там уже была назад, уже была состоявшаяся цивилизация. И на Ланке, да? И, собственно, они с индийской живут. Они живут давно, друг друга сейчас не очень любят, кстати, на Шри-Ланке и Индии. Как-то не очень.
Кто кого любил.
Да, то есть любви там нет, но история у них общая. И я думаю, что вот этот миф, он, естественно, является в чем-то отголоском каких-то, как и многие мифы, да, реальных событий, которые были, проходили в какой-то глубокой древности. В нашем понимании глубокой древности, а с точки зрения индусов, вот эти события в Махабхарате, не только с Рамой и Ситой связаны, это, в общем-то, события исторические, которые не, особо не оспариваются с точки зрения, ну, как бы факта, да, вот что, насколько это, там нет вопроса, было это или не было, вопрос, в каком виде это было, какая символика потом наслоилась на эти мифы и так далее.
Ну, тут, к сожалению, ну, что у нас есть? 2000 лет после нашей эры и 3-4 тысячи до, с момента, когда возникла письменность. Все остальное, извините, чистая археология, либо ловите по каким-то боковым мифологическим сюжетам.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, вот Мохенджо-Даро и Хараппа, города индской цивилизации, вот, которые сейчас на территории Пакистана находятся, это города, которые существовали 6-8 тысяч лет назад, в каменном виде, с системой водопровода. И это города раскопанные, да, то есть они вот...
Ну, по сравнению с Иерихоном, конечно, новодел.
Ну, в общем, да, или там 10 тысяч лет, да, как бы,
но
в Иерихоне.
Там-то да, но вообще-то говоря, я не очень уверен, что такой уровень санитарии в сегодняшнем Пакистане...
Вот об этом и речь.
Очень многие населенные пункты в этом,
я
именно
даже хотел,
в этих точках будут иметь.
Евгений Яныч, сказать крамольную мысль, что, наверное, и в Ерехоне-то не было водопровода, в том числе и по объективным водоотводам вот этих, да?
Другая,
да,
конечно, климат, другая, конечно, культура. Там спасибо за то, что башню построили.
Да, да, да.
И действительно зерно хоть сохраняли. Но вот здесь это действительно города в современном смысле этого слова.
Это города, я видел фотографии раскопанных, там десятки лет они уже раскапываются, да, и не только Мохенджо-Даро и Хараппа. Это мощнейшая цивилизация, которая, собственно, по возрасту превосходит, извините, египетскую. По крайней мере, египетскую, ту, которую мы знаем, потому что 3000 лет до нашей эры Египет объединился с северной и южной. Но это они существовали и северной, и южной уже до. Это,
ну,
они не на пустом месте объединились, да, как бы.
Были местные княжества. При этом, ну, настолько мало знают об этом и настолько мало об этом пишут в современных учебниках в школе, там, строчечкой другой, вы можете об этом что-то прочесть?
Считается,
не более
что,
чем...
ну, самое древнее, что было, это шумеры 4000 лет до нашей эры, а это не совсем так, то есть...
Это, мягко говоря, совсем не так.
Ну, да, это совсем не так. То есть Мохенджо-Даро и Хараппа — это просто частные случаи большой истории, которая скрыта, в том числе и под водой, потому что очень много чего скрыто от нас теперь вот этими наступавшими водами после ледника. И тот же самый городок Дварка, город Кришны, его руины находятся под водой, первых двух Дварок.
Ну, заметьте, это мы говорим об античности, частично о Средневековье. Все, что было до того, вот как у палеонтологов, поиски моста, по которому человек из Африки ходил, да, mm-hmm. Вон он затопленный лежит на шельфе, и поди ты разберись. Иногда вылавливают чего-нибудь рыбаки сетями, и вдруг видно, что артефакты. Вот инструмент какой-нибудь mm-hmm. пошел древнего человека, вот еще чего-нибудь эдакое. Но это очень редко.
Да, то есть пока господствует вот это так называемая традиционная точка зрения на историю человечества, но вот все больше фактов, которые вот в первую очередь морская археология поднимает, вот эти руины, да, которые там, они есть и в Японии, Кирама район, где вот эти кольца каменные эпохи Дзюмона, они находят и под водой, там, где была раньше суша, а суша была там 11 тысяч лет назад. То есть 11 тысяч лет назад там уже были крупные каменные сооружения. Та же самая Мальта, да, вот эти мегалиты на Мальте, они возраста, собственно, Мохенджо-Даро и Хараппа.
Но сейчас пересматривается, похоже, будет...
Очень много пересматривается, потихонечку.
Почти все, потому что в тех регионах, где археологи не копали, понимая, что делать там нечего, но всегда почетно, вот нашли вы гробницу Тутанхамона, ой, какой вы молодец.
И вот это супердревность, как бы,
да, вот считается. Вы, ну да, в Кносский дворец отыскали, вот вы опять молодец. Сегодня, когда выясняется, что на Южном Урале гигантская металлургическая, по сути, своей цивилизации несколько тысяч лет назад, которая существовала...
Это Аркаим, вы имеете в виду?
Или это не другое? До Аркаима сильно. Аркаим все-таки похоже, что очень близко к Тахарам, угу. А вот здесь нет, сильно до того, и похоже, что там с медью и бронзой, а вы что, медь, олово, угу. В общем, без них-то бронзу не сделаешь, были сильно до того, как в Египте или в Двуречье, а их никто никогда не копал, потому что, а чего там такого, больших городов
что
нет.
Что там могло быть, кочевники, да, казалось бы.
Как выясняется, ни черта подобного, как раз кочевники, конечно, это все снесли,
да.
И, в общем, мы сейчас пересматриваем потихоньку всю историю Евразии, а какие-то регионы вроде Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии или Америк, да вообще малоизвестно на самом деле.
Ну вот есть такой исследователь, Грэм Хэнкок, был британский журналист, работал в свое время Economist журнал, а потом он стал исследователем, вот, ну, если говорить попсово и так не очень верно, вот этих затонувших древних цивилизаций, которые существовали при ледниковом периоде и так далее. И у него вышел ряд книг, они стали, так сказать, и бестселлерами, но дело не в том, что они бестселлеры, там, «Отпечатки пальцев богов» и так далее, а в том, что вот эти факты, которые он сам ездит, он нырял в Японии, там, он... исколесил Ближний Восток, Индию, Соединенные, не Соединенные Штаты, Америку Северную. Последняя его книга называется «America Before». То есть сейчас там же был Кловис, да, вот Кловис это...
Культура Кловис.
Так вот, все, культура Кловис уже фактически даже мейнстримом археологическим признана устаревшим фактом, потому что куча спотов открылась, раскопалась, да, вот сейчас, которые превосходят Кловис на тысячи лет. Причем они превосходят географический размах их, о, там, не Аляска, где, откуда куда шли, да, а Центральная Америка и вот то, что сейчас Соединенные Штаты.
Да, похоже,
Америки.
Что заселение гораздо американского континента с разных точек, разными группами с разной генетикой уже сегодня выясняется. Да. Причем в Южной Америке зачастую до того, как кто-то прошел там через ледниковый щит в Северную, то есть явно с океана.
Это то же самое, о чем Хэнкок, в том числе Хэнкок, говорит, потому что, по-видимому, было вот из Полинезии заселение параллельное.
Дохи Эрдала, который был абсолютным авантюристом со своим Кантики послевоенным, это вообще был некий бред. Какое океанское может быть путешествие в каменном веке? Я его успел один раз живьем у нас в Институте стали
вот
увидеть.
Это, конечно, история.
Ну, у нас на кафедре
физкультуры. А как он там оказался?
Станислав Станиславович Прапор, знаменитый зав. Кафедры физкультуры, дзюдоист, который у нас, по-моему, первым у японцев выиграл. У нас в институте стали народ разный.
Знаковый
приезжал,
был, да, я смотрю. Да.
Чего у нас только не было. И вот Хейердал у нас действительно выступал со своими... Он был нам просто безумно интересен. Ну, на дворе было начало 80-х. И на самом деле ведь что-то из того, что он сказал... не подтвердилось, в конце концов, он не был профессионалом, но вот этот практический эксперимент, а возьми, свяжи и поплыви...
Он дал новый ракурс.
Абсолютно,
да.
Реконструкция истории так поперла вперед. И вдруг выяснилось, что вообще-то это были совсем не дикие примитивные ребята, которые сидели и ждали, пока это, кто-нибудь пароход изобретёт.
Это были океанские мореходы, да.
Ну, более или менее было понятно, что с такого рода культурой что-то можно сделать по полинезийцам. Ну, не было у них металлов, но через океан они шныряли туда-сюда. Причем я в музеях Далема, вот те, кто нас слушает, если вы будете в Берлине, есть великий Пергамон, а есть мало кому, там Пергамский алтарь, там ворота богини Иштар. А есть мало кому известный музей Далема рядом с ботаническим садом. И там фантасмагорических размеров и невероятной сохранности артефакты, которые привозили немецкие путешественники из Южных морей в те времена, когда и Папуа-Новая Гвинея, остров был под немцами, и много чего другого было в их колониальном владении. Гигантские корабли. Ну, с балансирами, рассчитанные
океанские.
На десятки воинов, с мачтами, уходящими куда-то там под крышу на пару-тройку десятков метров. Ты смотришь на эти пироги, в общем-то, люди каменного века, вполне
себе. Казалось бы, да. То же самое у японцев. То есть в эпоху Дзюмон торговля Дзюмона шла по всему Тихому океану, вот этой культуры Дзюмон, которая официально закончилась 3,5 тысячи лет до нашей эры, это конец эпохи.
Ну, 5,5 тысяч лет назад.
Да. То есть керамику Дзюмон находят в районе современного Эквадора.
Причем
попасть она могла туда только через океанским путем.
Поскольку на самом деле современные японцы все-таки не очень имеют какое-то отношение этническое
не сильное,
к тем создателям культуры. Ну, как-то вот японская археология на это долгие-долгие десятилетия смотрела.
Но Дзюмон — это айны. Я с самими японцами говорил, они это айны. Это
ну, а тем более, чего тогда этих волосатых, бородатых дикарей, вообще-то говоря, пропагандировать.
То есть современные японцы — это эпоха Яйой, которая вот на рубеже, в эпоху Христа, да, 2000 лет назад, из Кореи, того, что сейчас называется Корея, пришли люди Яйой. И вот это стало японской цивилизацией.
А с учетом того, что лингвистически старостин все-таки доказал, что японский
это больный
близок
удар
к алтайским
был, да.
языкам,
это был удар
вот это был такой удар под ложечку. Господи, едящий чеснок наши ближайшие родственники, а богиня Аматерасу,
говорят,
где...
Бакачон, да, вот это вот.
А где все великие предки, которые... Вот она, императорская фамилия.
Ну, а Аматерасу, это видно все равно Дзюмон, вот эта синтоистская
история. Вот это еще больнее. То есть это еще получается, мы и заимствовали. На самом деле, удивительные вещи открываются сегодня, хотя очень трудно пробиваются через классические схемы.
А очень сильное давление традиционной археологии, вот этой науки, давит на вот эти все новые истории. И в Америке вот с культурой этой. И то, что Хэнкок говорит, с трудом пробиваются.
Что такое в Америке, я по компаративистике знаю, потому что в институте Санта-Фе достаточно долго Старостин работал, да, и да. Сережа рассказывал, какие войны там на тему того, откуда тут приперлись какие-то сумасшедшие из Москвы со своей школой сравнительного языкознания. И, собственно, пока вот только что буквально умерший в прошлом году Нобелевский лауреат Мюррей Гелман не взялся это проталкивать, они были абсолютными париями. Ну, вот такие вы, ребята, хотя и белые, но вы наши новые негры. Да, в 90-е абсолютно. Это было очень заметно, и, по-моему, и сейчас заметно. Но, тем не менее, будем пробиваться. Куда деваться-то? Несмотря на нехватки денег на экспедиции, несмотря на нехватки денег на исследования и на все остальное... Люди есть, им это интересно, они это исследуют.
Абсолютно верно.
Ладно. Огромное спасибо, потому что и куча страничек нашей истории, совершенно неизвестной, встает перед нами. На самом деле, ну, кто бы этим занялся, в голову никого, кроме Русского исторического общества, не приходит, честно говоря. Экономический кризис очень сильно мешает организации любых экспедиций.
К сожалению.
Выбивая просто базу из-под... Про коронавирус я даже не говорю. Вот...
Это эпизодическая история, в общем.
Чего у нас только не сорвалось. У нас в этом году сорвалась из-за кризиса экспедиция на Бугенвилле, которую вот вроде бы готовили Альберт Давлетшин. И почти уже довели до ума, и тут...
Коронавирус? Именно...
Нет, там обломилось.
Там другое, да?
Не смогли найти соратника в австралийских университетах. Но наш эфир подошел к концу. Огромное
спасибо. К сожалению,
спасибо.
Вам спасибо.
От трех до пяти.